Глава 35. В пустыне дикой тигра разбудить, у льва голодного отнять добычу — все лучше, чем расшевелить огонь слепого изуверства. Неизвестный автор. Возвратимся теперь к Исааку из Йорка. Усевшись верхом на мула, подаренного ему разбойником, он в сопровождении двух йоменов отправился в прецепторию Темплстоу вести переговоры о выкупе своей дочери. Прецептория находилась на расстоянии одного дня пути от разрушенного замка Торкелстон, и он надеялся засветло добраться туда. Поэтому, как только лес кончился, он отпустил проводников, наградив их за труды серебряной монетой, и стал погонять своего мула с таким усердием, какое дозволяли его слабые силы и крайняя усталость. Но, не доезжая 4 миль до Темплстоу, он почувствовал себя дурно. В спине и во всем теле поднялась такая ломота, а душевная тревога так изнурила его и без того слабый организм, что лишь с большим трудом дотащился он до небольшого торгового местечка, где проживал еврейский раввин, известный своими медицинскими познаниями и хорошо знакомый Исааку. Натан бен Израиль принял своего страждущего собрата с тем радушием, которое предписывается еврейскими законами и строго исполняется. Он тотчас уложил его в постель и заставил принять лекарство против лихорадки, начавшейся у бедного старика под влиянием испытанных им ужасов, утомления, побоев и горя. На другой день поутру Исаак собрался встать и продолжать свой путь, но Натан воспротивился этому не только как гостеприимный хозяин, но и как врач, утверждая, что такая неосторожность может стоить ему жизни. Исаак возразил на это, что от его поездки в Темплстоу зависит больше, чем его жизнь и смерть. «В Темплстоу?» — повторил Натан с удивлением. Он еще раз пощупал пульс Исаака и пробормотал себе под нос. «Лихорадки как будто нет, однако бредит или слегка помешался». «Отчего же мне не ехать в Темплстоу?» — сказал Исаак. «Я с тобой не стану спорить, Натан, что это жилище людей, которые ненавидят презираемых сынов избранного народа, считая их камнем преткновения на своем пути. Однако тебе известно, что по важным торговым делам мы иногда вынуждены сноситься с кровожадными назарейскими воинами и бывать в прецепториях храмовников так же, как и в командорствах иоаннитских рыцарей». «Знаю, знаю», — сказал Натан, — «но известно ли тебе, что там теперь Лука Бомануар, начальник ордена или гроссмейстер?» «Этого я не знал», — сказал Исаак. «По последним известиям, какие я имел от наших соплеменников из Парижа, Бомануар был в столице Франции и умолял Филиппа о помощи в борьбе против султана Саладина. После этого он прибыл в Англию неожиданно для своих собратьев», — продолжал бен Израиль. «Он явился с поднятой рукой, готов карать и преследовать. Лицо его пылает гневом против нарушителей обетов, произносимых при вступлении в их орден, и сыны Велиала трепещут перед ним. Ты, вероятно, и прежде слыхал его имя». «Да, но мне знаком», — сказал Исаак. «Язычники говорят, что этот Лука Бомануар казнит смертью за каждый проступок против назарейского закона. Наши братья прозвали его яростным истребителем сарацин и жестоким тираном сынов израильских». «Правильно дано это прозвище», — заметил Натан-целитель. «Других храмовников удается смягчить, посулив им наслаждение или золото, но Бомануар совсем не таков. Он ненавидит сладострастие, презирает богатство и стремится всей душой к тому, что у них называется венцом мученика. Бог Иаков да ниспошлет скорее этот венец ему и всем его сподвижникам. Этот гордый человек занес свою железную руку над головами сынов Иудеи, как древний Давид над Эдомом, считая убиение еврея столь же угодным Богу, как и смерть сарацина. Он подвергает хуле и поношению даже целебность наших врачебных средств, приписывая им сатанинское происхождение. Покарай его Бог за это». «И все-таки, — сказал Исаак, — я должен ехать в Темплстоу, хотя бы лик Бомануара пылал, как горнило огненное, 7 раз раскаленное». Тут он, наконец, объяснил Натану, почему он так спешит. Раввин внимательно выслушал Исаака, высказал ему свое сочувствие и по обычаю своего народа разорвал на себе одежду, горестно сетуя: о, дочь моя, горе мне, погибла краса Сиона, когда же будет конец пленению Израиля?» «Ты видишь, — сказал ему Исаак, — почему мне невозможно медлить? Быть может, присутствие этого Лукиба Мунуара, их главного начальника, отвлечет Бриана де Буагильбера от задуманного злодеяния. Быть может, он еще отдаст мне мою возлюбленную Ревекку». «Так поезжай, — сказал Натан бен Израиль, — и будь мудр, ибо мудрость помогла Даниилу даже во рву львином. Однако, если окажется возможным, постарайся не попадаться на глаза гроссмейстеру, ибо предавать гнусному посмеянию евреев его любимое занятие и утром, и вечером. Может быть, всего лучше было бы тебе с глазу на глаз объясниться с Богельбером. Носятся слухи, будто среди этих окаянных назариян нет полного единодушия. Да будут прокляты их нечестивые совещания, да покроются они позором. Но ты, брат, возвратись ко мне, словно в дом отца твоего, и дай мне знать о своих делах. Я твердо надеюсь, что привезешь с собою и Ревекку, ученицу премудрой Мириам, которую оклеветали эти нечестивцы. Целебное действие ее лекарства они называли колдовством». Исаак распростился с другом и через час подъехал к прецептории Темплстоу. Обитель рыцарей храма была расположена среди тучных лугов и пастбищ, дарованных ордену мирянами благодаря усердию прежнего настоятеля. Постройки были прочные, прецептория была тщательно укреплена, что в тогдашние беспокойные времена было не лишним. Двое часовых в черных одеяниях и с алебардами на плечах стояли на страже у подъемного моста. Другие такие же мрачные фигуры мерным шагом прохаживались взад и вперед по стенам, напоминая скорее привидения, чем живых воинов. Все младшие чины этого ордена носили платья черного цвета, с тех пор, как выяснилось, что в горах Палестины завелось множество самозванных братьев, носивших белые одежды, подобно рыцарям и оруженосцам этого ордена, и также выдававших себя за храмовников, но своим поведением навлекших самую позорную репутацию на рыцарей Сионского храма. Время от времени по двору проходил какой-нибудь рыцарь в длинной белой мантии, со склоненной головой и сложенными на груди руками. При встречах друг с другом они молча обменивались медленными и торжественными поклонами. Молчание было одним из правил их устава, согласно библейским текстам, во многоглаголении «несть спасение» и «жизнь и смерть во власти языка». Аскетическая строгость устава, давно сменившаяся распутной и вольной жизнью, снова вступила в свои права под суровым оком Бомануара. Исаак остановился у ворот, раздумывая, как ему лучше всего пробраться в ограду обители. Он отлично понимал, что вновь пробужденный фанатизм храмовников не менее опасен для его несчастного племени, чем их распущенность. Вся разница заключалась в том, что теперь религия могла стать источником ненависти и изуверства братьев, а раньше он подвергся бы обидам и вымогательствам из-за своего богатства. В это время Лукаба Мануар прогуливался в садике прецептории, который лежал в границах внешних укреплений, и вел доверительную и печальную беседу с одним из членов своего ордена, вместе с ним приехавшим из Палестины. Гроссмейстер был человек преклонных лет. Его длинная борода и густые щетинистые брови давно уже поседели, но глаза сверкали таким огнем, который и годы не в состоянии были погасить. Когда-то он был грозным воином, и суровые черты его худощавого лица сохраняли выражение воинственной свирепости. Вместе с тем во внешности этого изувера аскетическая изможденность сочеталась с самодовольством святоши. Однако в его осанке и лице было нечто величественное. Сразу было видно, что он привык играть важную роль при дворах монархов различных стран и повелевать знатными рыцарями, отовсюду стекавшимися под знамя его ордена. Он был высок ростом, статен и, невзирая на старость, держался прямо. Его мантия из грубого белого сукна с красным восьмиконечным крестом на левом плече была сшита со строгим соблюдением всех правил орденского устава. На ней не было никакой меховой опушки, но по причине преклонного возраста гроссмейстера его камзол был подбит мягчайшей овчиной, что допускалось и уставом ордена. Большей роскоши он себе не мог позволить.